Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Паттерсон или место поэзии? Кинообозрение с Андреем Загданским. Карл Маркс и Америка. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Уроки антиутопии. От Оруэлла до Сорокина. Книжная полка. Карл Профер Обровского. Уже больше 20 лет Академия американских поэтов каждый апрель устраивает праздник поэзии, который стал самым большим литературным фестивалем в мире. В нем участвуют миллионы. Среди них учителя и школьники, библиотекари и издатели, ну и, конечно, поэты и их читатели. Радуясь этой традиции, американский час уже не первый раз присоединяется к этим торжествам. Вот и в этом апреле в каждой нашей программе найдется место для эпизода, связанного с поэзией. Начнем мы с тонкого камерного фильма о поэте. Эта картина называется «Паттерсон». Мы беседуем о ней с ведущим нашего кинообозрения, режиссером Андреем Загданским.
Прошу вас, Андрей. «Паттерсон» похож и не похож на предыдущие фильмы Джармуша. Похож неспешным темпоритмом, медленно возникающей истории, именно возникающей, ибо контуры того, что нам предстоит узнать, нарочито размыты и неопределены. История словно всплывает, знаете, как из воды, но не из воды, а из потока случайностей, второстепенных или ничего не значащих, или почти ничего не значащих деталей. Не похож авторской откровенностью, обнаженностью, если угодно. «Паттерсон» – фильм о поэте и о поэзии, и имеет очень точные географические, исторические и литературные корни.
Ready to roll, Паттерсон?
Yeah.
When you're a child, you learn there are three dimensions – height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension – time.
Паттерсон – городок в нашем штате Нью-Джерси, совсем недалеко от Нью-Йорка, минутах 20-30 езды через мост Джорджа Вашингтона. Городок известен своим индустриальным прошлым. Город был знаменит производством шелка, одно время Паттерсон даже называли «шелковым городом». И локомотивы. Все это было когда-то. Сейчас Паттерсон – городок, где живет около 150 тысяч человек, и среди его населения очень много выходцев из мусульманских стран, что сейчас вдвойне интересно. И еще в Паттерсоне есть речка Пасейк, которая петляет через штат Нью-Джерси, и есть водопад. Менее известный, чем Ниагара, конечно, но тем не менее водопад. Это географический и исторический источник фильма. В Паттерсоне жил в конце 19 и в первой половине 20 века Уильям Карлос Уильямс, крупнейший американский поэт, пуэрториканец по происхождению, врач по профессии. Одна из самых знаменитых поэм Уильяма Карлоса Уильямса называется «Паттерсон», и это считается эпический модернистский коллаж. Уильямс был принципиальным влиянием и для Аллена Гинзберга, и для целой школы нью-йоркских поэтов. Не случайно стихи Гинзберга вошли в коллаж «Паттерсон». Это литературный и исторический источник фильма. Так сказать, поэтические тени, которые живут и в самом городе Паттерсоне, и в сознании нашего главного героя.
Тут надо еще добавить, что Уильямс был соратником и соперником крупнейших модернистских поэтов 20 века, особенно Эзры Паунда. И его поэма «Паттерсон» была задумана как антитеза «Кантос» Эзры Паунда, а также как противовес знаменитой поэме Элиота «Бесплодная земля». Мы говорим о крупнейших достижениях англо-американской поэзии 20 века. Уильямс, который прекрасно знал всех перечисленных, а с Паундом, мне кажется, даже в одном классе учился.
Были сложные отношения очень.
Они были соперниками, но они знали друг о друге и следили друг за другом. Но важно, что Уильямс был очень не похож на модернистскую поэзию. Главная идея его заключалась в прямой поэзии, без метафор, без исторического контекста. Он хотел написать историю, но так, чтобы она была современной. И в этом, в сущности, была идея и Паунда. Только он шел к этому совершенно другим путем. Короче говоря, Паттерсон в американской литературе – это памятник словесности, а не только промышленности. Я не раз бывал в Паттерсоне.
Патерсоне, потому что это действительно город шелковых баронов, и там особняки какие-то старые, которые уже разваливаются. И сейчас это действительно очень убогий город, но когда-то это был символ американской индустрии. И Уильямс прекрасно знал Патерсон, и он оставил памятник этому городу, который очень существен для американской истории и литературы, да и вообще для американской культуры.
Your poetry is really good, and someday you might let the world read it. Aguinari, you are a great poet.
Почему мы так долго говорим о контексте? Потому что Джармуш делает очень контекстуальный фильм. Нашего главного героя в фильме тоже зовут Паттерсон. У него жена Лаура.
Вам ничего не говорит имя? Это ассоциация с Петраркой, муза Петрарки.
Абсолютно верно. Однако Паттерсон – простой водитель автобуса. Очень хороший водитель, аккуратный, точный и заботливый. Я бы даже сказал, совершенно безупречный, эталонный водитель автобуса. И Паттерсон пишет стихи. Он поэт. Он начинает складывать строчки еще дома, за завтраком. И источником вдохновения становится такая мелочь, как спичечный коробок. Он пишет стихи перед началом своего маршрута, пишет в обеденный перерыв, когда сидит на скамейке в парке перед вторым по величине водопадом в Северной Америке. Пишет дома, в маленькой коморке, где лежат книги и инструменты. Значительная часть, и, может быть, самая интересная часть фильма – это рождение, или, точнее, сложение, мне очень правильно в данном случае слово, стихов. Джармуш раскладывает появление стихотворения на составляющие. Первая строчка, вторая, пауза длиной в рабочий день водителя автобуса. Первая, вторая, третья, потом опять пауза, подслушанный разговор случайный в автобусе, потом третья, четвертая, и так все стихотворение. Так поэма в руках Джармуша превращается в интригу, в ожидание, что будет дальше, к чему это ведет. И должен сказать, что это вроде бы не кинематографическое действие, появление стихотворения, оказывается в руках Джармуша исключительным кинематографическим. Ожидание, разрешение. Ожидание, разрешение.
Это, конечно, поразительно, потому что смотреть, как сочиняются стихи, все равно смотреть, как краска сохнет. Тем более, что стихи героя нашего фильма, они такие же простые, как стихи его кумира Уильямса, у которого самое знаменитое стихотворение называется «Красная тачка». Другое стихотворение посвящено курятнику. То есть он писал о самых простых вещах, никакой экзотики тут нету. И сам процесс рождения слов, с одной стороны, он увлекательный, с другой стороны, как же это показать?
Джармуш это сделал. И в этом медленном, неспешном фильме, где главная история, вроде бы главное отношение Паттерсона и его жены Лауры, кажется, не столько главной истории, сколько второй, отвлекающей от поэзии. Так оно, по сути, и есть, наверное, в его жизни. Но именно вторая сюжетная линия и третий персонаж фильма «Бульдог» Марвин готовят кульминацию фильма и развязку. Не хочу говорить больше ничего. Признаюсь только, что я закашлялся от восторга. Нет, не заплакал я, конечно, но я почувствовал, как сжалось горло. Именно потому, что Джармуш заканчивает фильм так, как он его заканчивает. В финале фильма есть утверждение авторства в кино и в искусстве, и в поэзии. И мне это бесконечно импонирует. Тот, кто посмотрит фильм и будет так же очарован этой картиной, как я, навсегда запомнит звучащее в финале «Ага». Английское «ага» звучит почти совсем точно так же, как русское, и означает то же самое. Так вот, это «ага» в конце фильма незабываемо.
All your poems are still in that one notebook, your secret notebook.
Любопытно, что стихи в фильме написаны знаменитым американским поэтом, любимым поэтом Джармуша, Рон Паджет. Он уже старый человек, ему 74 года, он давно уже знаменитость. Стихи эти напоминают, знаете, японские хоку. Собственно говоря, как и стихи Уильямса, они очень непосредственные. У них нету длинного контекста, они бьют прямо в цель.
Джармуш шел к этому фильму 20 лет. Фильм был подготовлен к работе 20 лет тому назад. Как долго приходится ждать фильма. И все стихи, кроме одного единственного стихотворения, принадлежат Рону Паджету. Одно стихотворение написал сам Джармуш. И это очень любопытно, что это стихотворение он дает в авторство не герою фильма, а маленькой очаровательной девочке, которая, может быть, будет поэтом, а может быть, нет. Сегодня ее посетило такое вдохновение, она написала эти замечательные совершенно строчки, к которым он возвращается несколько раз в фильме. Но вот этот вот шанс приоткрывшейся поэзии, человека, которому пришло вдохновение, и он написал. Это принципиально важно для понимания фильма, потому что в конечном итоге вы выходите после этого фильма тоже поэтом.
Это говорит о том, что поэзию можно не читать, нельзя не писать. Поэты – это люди, которые страдают от отсутствия читателей. Но никогда в жизни люди не перестанут писать стихи. Это так же, как невозможно, как птица перестать петь. В это я глубоко уверен. Джармуш – мастер маленького кино. Много лет назад я был на Нью-Йоркском кинофестивале на встрече с Джармушем. И он рассказал такую историю. После первых успехов его пригласил к себе Лорентис, этот знаменитый продюсер. Он говорит, я зашел к нему в кабинет, а у него письменный стол больше, чем моя квартира. И Лорентис спрашивает его, когда вы будете снимать настоящее кино? На что Джармуш ответил, когда вы будете снимать настоящее кино?
Это абсолютно настоящее кино. Ритмически, может быть, немножко растянуто, но это абсолютно настоящее кино. И я вышел после фильма не только в хорошем настроении, но с физическим подтверждением хорошего настроения. Мне страшно хотелось есть. Я несколько раз в жизни замечал, что после хорошего фильма наступает острое чувство голода. Это торжество жизни. Тело хочет своего тоже.
Обожаю импаразм. Ага.
Ага, what?
This very poetic.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наш мастер исторического репортажа Владимир Абаринов приготовил для «Американского часа» крайне любопытный материал, рассказывающий об отношениях Карла Маркса с Америкой.
Недавно я нашел в одном выступлении Джона Кеннеди упоминание о Карле Марксе как американском журналисте. Я использовал эту цитату в своем материале, а потом подумал, что было бы неплохо раскопать и рассказать эту историю подробнее. В Америке ее довольно хорошо знают. Статьи Маркса для «Трибьюн» изданы отдельной книгой, а в России она изложена разве что Институтом марксизма-ленинизма в комментариях к собранию сочинений Маркса и Энгельса. Начнем с газеты. Кеннеди называет ее «Нью-Йорк Херальд Трибьюн», но так она стала называться позже. А при своем основании и в период сотрудничества в ней Маркса она называлась «Нью-Йорк Дейли Трибьюн» – «Нью-Йоркская ежедневная трибуна». Ее основателем и издателем был Хорас Грили, впоследствии известнейший общественный и политический деятель, кандидат на президентских выборах 1872 года. Грили вырос в семье бедного фермера, в 15 лет бросил учение и поступил подмастерьем в типографию, а в 20 добрался до Нью-Йорка с одной котомкой за спиной и 10 долларами в кармане. За 2 года упорной работы наборщиком он скопил небольшой капитал и вместе с товарищем начал свой первый издательский проект. Эта попытка провалилась, другие оказались успешными. Наконец, он решился на издание ежедневной газеты и сразу же столкнулся с жесткой конкуренцией. Делившие в то время рынок ежедневной прессы в городе «Нью-Йорк Сан» и «Нью-Йорк Херальд» объявили Хорасу Грили газетную войну. Преимуществом Грили стали серьезность, солидность. Он критиковал погоню своих конкурентов за сенсациями, их, как он выражался, рвение ради прибыли отравлять общественный ум и разжигать пламя страстей, которое спит на дне общества. Для солидности газете потребовались корреспонденты в Европе, тем более что в конце 1840-х годов там происходили бурные революционные события. Из Кёльна об этих событиях сообщал молодой американский журналист Чарльз Андерсон Дан. В Кёльне в 1848 году жил и издавал новую рейнскую газету «Карл Маркс». Чарльз Дана и Карл Маркс познакомились. Затем Дана вернулся в Америку, стал главным редактором и совладельцем «Трибьюн», а Карл Маркс стал изгнанником и оставался им до конца своей жизни. Вот что об этом говорил американский биограф Маркса Фрэнсис Уинн в интервью телекомпании C-SPAN.
He left Germany, renounced his German citizenship.
Он покинул Германию, отказался от своего немецкого подданства и переехал в Париж в 1844 году. Потом его выслали из Парижа. Он жил некоторое время в Бельгии, пока его не выгнали и оттуда. Он вернулся в Германию в период революции 1848 года, но его выслали из Германии. Маркс там издавал газету, очень недолго. Она была закрыта властями. Его изгнали. Он поехал в Париж. Изгнали из Парижа, и он окончательно сил в Лондоне. Это было последнее прибежище политических эмигрантов. Город просто кишел этими обломками кораблекрушения, которые прибило волной к британскому берегу. Маркс приехал туда после поражения значение революции 1848 года и оставался там, пока не умер, в 1883. Таким образом, он прожил в Англии 34 года, но так и не стал даже близко похожим на англичанина ни в каком отношении. Он, собственно, почти не общался с англичанами, за редкими исключениями. Круг его общения составляли немецкие и французские иммигранты. Но на самом деле, мне кажется, он был чужаком для всех. Он оставался лицом без гражданства. Начиная с 26 лет, у него не было ни государства, ни паспорта. Он был в буквальном смысле воплощенным отчуждением.
He had no state, no passport, was the kind of embodiment of alienation, quite literally.
Материальное положение Маркса было крайне тяжелым. Он нигде не работал, ютился с женой и тремя детьми в квартирке из двух комнат без водопровода и канализации в районе Сохо. Сейчас это фешенебельный, дорогой район. А тогда там жили бедняки, и Маркс был одним из них. Переписка Маркса с Энгельсом заполнена описаниями его отчаянного положения. Это просто достоевщина, когда закладываются вещи детей, включая обувь. В конце 49-го года в Англию перебрался и Энгельс. Опять Фрэнсис Уин.
He was the son of a fairly wealthy textile man.
Энгельс был сыном довольно состоятельного текстильного фабриканта. Его отец, Энгельс-старший, владел хлопкопредельными фабриками в Ланкашире, который тогда был центром торговли хлопком. То есть у него с партнером была текстильная фирма в Германии, но был и аванпост в Манчестере. А когда Маркс оказался в изгнании в Англии, он позвал туда своего друга и Энгельса, и он приехал. Вскоре стало ясно, что Марксу не выжить, у него не было денег. И тогда Энгельс вызвался поехать в Манчестер и заняться там делами фирмы. Отец был очень доволен. «Мой мальчик идет по моим стопам. Поезжай в Манчестер и руководи там фабрикой». И Энгельс 20 лет делал это. Но единственной причиной, почему он туда поехал, было желание субсидировать Маркса. Не то чтобы он не имел никаких удовольствий. Он весьма недурно жил в Манчестере, вел образ жизни, характерный для фабриканта. Держал нескольких лошадей, ездил на лисью охоту, имел большой винный погреб и так далее. И все это было ради другого, о чем не знали его деловые партнеры. Он ежедневно переписывался с Марксом, посылал ему деньги, но посылал и идеи, спорил об этих идеях и даже писал статьи из него. В 1851 году в жизни Маркса наступила черная полоса. Революции в Европе разгромлены, причем в Пруссии этим занимался шурин Маркса, брат его жены Фердинанд фон Вестфален, занимавший пост министра внутренних дел Пруссии. Лондон заполнился политическими эмигрантами из разных стран, которые враждовали друг с другом, а Маркс называл эти склоки «вознёй обезьян, которые бомбардируют противника своими экскрементами». Из-за такой позиции и из-за родства с Вестфаленом, его самого подозревали в том, что он агент прусского правительства. Капитализм, которому Маркс объявил войну, переживал расцвет. В Лондоне открылась всемирная выставка, поражавшая публику достижениями науки и промышленности. А Маркс даже пойти на нее не мог, потому что у него не было приличного костюма. Ко всему этому добавилась личная трагедия – рождение внебрачного ребенка. Энгельс согласился признать себя отцом и позаботиться о ребенке, но в семейной жизни Марксов образовалась глубокая трещина. Именно в этот тяжкий период Маркс получил письмо из Нью-Йорка. Чарльз Дана предлагал ему стать европейским корреспондентом «Трибюн». Для Маркса это предложение было манной небесной. На ближайшие 10 лет гонорары от «Трибюн» стали его главным доходом. Газета платила Марксу 2 фунта стерлингов за статью. Каждую неделю он должен был писать 2 статьи. Получается 192 фунта в год. Немного, но и немало. Такое жалование получал банковский клерк с 15-летним стажем. Машинист подъемника на угольной шахте зарабатывал 40 фунтов в год. Продавщица от 20 до 50. Проблема была в том, что Маркс часто не укладывался в срок, и тогда статьи для «Трибюн» писал Энгельс. Статьи, написанные Энгельсом, публиковались за подписью Маркса. Это, например, относится ко всем статьям о Крымской войне. Авторство Энгельса было установлено много лет спустя, когда была собрана и изучена их переписка. Кроме того, Энгельс переводил статьи Маркса, пока Маркс не овладел языком настолько, что смог сам писать по-английски. Корреспонденции Маркса не были в полном смысле слова журналистикой. Он никуда не ездил, не был очевидцем событий, о которых сообщал. Он писал по материалам прессы. Это была скорее аналитика. Трибьюн часто публиковал их в качестве редакционного комментария. Маркс обижался, что его тексты публикуются без подписи, но это было свидетельством признания их высокого качества. Чтобы составить представление о журналистском стиле Маркса и его политической прозорливости, вот заключительный абзац из статьи о грядущей отмене крепостного права в России, опубликованной в январе 1858 года. Император, разрываясь между государственной необходимостью и практической целесообразностью, между страхом перед дворянством и страхом перед разъяренными крестьянами, наверное, будет колебаться, и крепостные, возбужденные до крайности большими ожиданиями и считающие, что царь на их стороне, но что дворяне связывают ему руки, теперь неизбежно начнут восстание. А если это произойдет, то настанет русский 1793 год. Господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России и, в конце концов, на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию. Маркса по-прежнему душило безденежье. Он пытался требовать повышения гонорара и ревновал газету к другому корреспонденту. Он пишет в апреле 54 года Энгельсу. «Эти господа должны были бы платить по меньшей мере 3 фунта стерлингов за статью. Они тратят 500 фунтов стерлингов на посылку в Индию Тейлора, а субъект этот пишет оттуда хуже и меньше, чем я о том же предмете отсюда. Да и что может он узнать при столь стремительной поездке по такой стране? При 3 фунтах стерлингов за статью, я, наконец, вылезу из трясины». Но дело в том, что Бэйр Тейлор, о котором говорит Маркс, был не только дипломатом и журналистом, но и поэтом, и его путевые очерки никак нельзя было заменить статьями Маркса. Они стали классикой жанра травелога и издавались отдельными книгами. Осенью 1857 года в связи с экономическим кризисом в США редакция «Трибьюн» вдвое урезала гонорар Марксу. Он был вынужден согласиться. Вообще удивительное дело. Кризис опустошает и без того тощий кошелек Маркса, а он радуется. Американский кризис прекрасен. Энгельс, чья текстильная фабрика страдает от нехватки американского хлопка, в ответном письме называет кризис превосходным. Все-таки это были очень особенные люди. А в марте 1862 года сотрудничество прекратилось вовсе. В США началась гражданская война, и американцам стало не до тонкостей европейской политики. В комментариях к собранию сочинений Маркса и Энгельса сказано, что значительную роль в разрыве «Нью-Йорк Дейли Трибьюн» с Марксом сыграло усиление в редакции сторонников компромисса с рабовладельческими штатами и отход газеты от прогрессивных позиций. Это абсолютно не соответствует действительности. Хорас Грили и его газеты как раз последовательно выступали за отмену рабства. В августе 1862 года газета опубликовала открытое письмо Грилли Аврааму Линкольну под заголовком «Мольба 20 миллионов». Его автор призывал президента незамедлительно объявить свободными рабов в Южных Штатах. При окончательном расчете с редакцией не обошлось без недоразумений. Именно по этому поводу Энгельс написал о газете: «Ее социализм сводится на деле к самому отвратительному надувательству, свойственному мелкому лавошнику», а Хораса Грилли назвал «старым ослом с ангельским ликом». Ну, что поделаешь, основоположники за словом в карман не лезли. Knowing Marx as I do, I'd advise you not to perplex him or to vex him, oh no. Please don't trick him or kick him across the town. Cause Karl Marx, he's real smart, he's no clown. Right, I'm quick to fight, I hope you catch my drift. Forget the rich, just hear my pitch, fight for the working stiff. From each based on his abilities, to each based on his needs. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Уроки антиутопии. От Оруэлла до Сорокина. Книжная полка. Карл Профер о Бродском.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах. Уроки антиутопии. От Оруэлла до Сорокина. Книжная полка. Карл Профер о Бродском». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с темы, которая волнует всю читающую Америку. Уже было давно замечено, что приход Трампа к власти вывел в лидеры книжного рынка старые антиутопии, в первую очередь роман Орвелла 1984. Мы уже в «Американском часе» рассказывали о увлечении антиутопиями современных читателей, а сегодня я предлагаю обсудить это в контексте литературной критики. Дело в том, что Book Review, книжное приложение New York Times, опубликовало любопытный обзор двух своих авторов, в котором они сравнивают эти книги антиутопии. Речь идет не только об Орвеле, но и о Хаксли, и упоминается Брэдбери, и упоминается Замятин, о том, насколько похоже описанное в них общество на то, что сейчас происходит у нас в Америке. Особенно меня заинтересовало мнение Чарльза Макграсса. Это человек, который 20 лет был главным редактором Book Review. Он пишет любопытные вещи. Он говорит о том, что, конечно, сама реальность 1984-я часто настолько совпадает с тем, что происходит сегодня, что мы не удерживаемся от сопоставления. Особенно после того, как представители Трампа сказали о том, что они не лгали, они просто представляли альтернативные факты. Ну вот тут, конечно, уже все вспомнили, что такое «Ньюспик», «Новояз», на котором «Мир – это война», «Ложь – это правда» и так далее. Как вы относитесь к этой проблеме?
Мне представляется, что здесь есть некоторое преувеличение. Во-первых, сам факт того, что книга Орвелла стала таким бестселлером, конечно, можно только приветствовать. Книга замечательная. Мы все ее читали, и не только в связи с Трампом, понятное дело, да, мы все ее прочли много-много лет тому назад. И вы знаете, эта книга мне представлялась даже уже в то время, когда я ее прочел здесь, в Америке, но это уже, наверное, было 30 или больше лет тому назад, уже тогда я подумал, что она обращена не столько в будущее, сколько в прошлое. Потому что в ней отражены впечатления Орвелла, очень интересной фигуры и потрясающего, должен я вам сказать, стилиста и мыслителя, отражены впечатления от такой, по его представлению, серой, убогой, нищенской жизни в послевоенном Лондоне, в Лондоне в 46.
Она такой и была, когда Сартр приехал в Лондон после войны, он сказал, тут ни одно кафе не работает.
Да, но вдобавок это как бы на это наложились, ведь Орвелл был убежденным антисталинистом, и на вот его вот это видение и понимание ситуации вокруг него наложились его представление о том, как вот такого рода действительность, такого рода диктатура функционирует, скажем, в Советском Союзе, и вот он помножил свой Лондон, в котором, конечно, жили, наверное, люди плохо, но не ужасно, с голодом на улицах не помирали, он помножил как бы на известные ему вот по прессе, по рассказам, представление его о жизни в Советском Союзе. И получилось таким образом, что это описание того, что уже было, как мне представляется.
Когда я читал Орвелла первый раз, а это было в самиздате, я помню, на ночь мне дали книжку, это был там издат, и я прочитал ее с невероятным восторгом, но меня поразило только одно. Как это у них английские имена у всех этих негодяев?
потому что они были нашими негодяями.
Ну, в том-то и дело.
И мне казалось, что на Англию это совершенно не похоже, и в Англии такого быть не может.
Правильно.
Поэтому я воспринимал этот роман как антисоветскую, антиутопию. И я думаю, что все читатели в России именно так и читали Орвелла. Но сейчас я отношусь к этому по-другому. У Орвелла есть много такого, что происходит сегодня во всех странах, и особенно в развитых странах. Например, у него есть приспособление, телевизор, который работает в обе стороны. То есть он за тобой же и наблюдает. Ты смотришь его, но и он смотрит на тебя. По-английски это называется телескрин. Но у Голышева, который заново перевел Орвелла после перестройки, у него замечательно называется телекран. По-моему, прекрасное слово.
Да, прекрасно.
И сегодня, когда мы узнаем, что за нами может следить не только телевизор, но даже холодильник. Недавно я выяснил, появляются умные холодильники, которые могут знать, когда у тебя качается молоко, но заодно и собирать сведения о тебе. Сегодня мы живем в прозрачном мире. И в мире, где хакеры могут вмешаться в предвыборную кампанию Америки. Мы живем в том самом мире, за которым все время находимся под наблюдением, о котором писал Орвелл. И, конечно, это совершенно неожиданный поворот ситуации. Но, с другой стороны, та нищета, которую описывает Орвелл, она, конечно, не настигла Запад, и в этом смысле эта антиутопия явно не работает.
Она, по-моему, даже не настигла и Россию.
Но наши критики говорят в этом смысле, что Хаксли был гораздо более успешным предсказателем будущего, потому что он сказал, что не нужно пытать человечество, чтобы оно было идеологически подчинялось тоталитарному строю. Достаточно им дать то, чего оно хочет, а именно секс, наркотики, рок-н-ролл, и этого будет достаточно для того, чтобы общество потребления прекратило мыслить. И это и является самой страшной антиутопией.
Я совершенно согласен с тем, что вы говорите, но вот думая о этом нашем предстоящем разговоре, я поразмышлял и как бы вот сравнил ситуации, описанные вот в этих антиутопических романах. И вы знаете, что меня удивило? Забота всех этих писателей, конечно, в первую очередь в том, чтобы могла существовать свободная культура. Правда ведь? Вы согласны?
Брэдбери сказал, что на своей могиле что-то написали два слова. Я не предсказывал будущее, я хотел предотвратить его.
Вот именно так. Второе, что беспокоит тоже всех этих писателей и объединяет, это забота о сохранении памяти и истории. И это, я думаю, в какой-то степени взаимосвязанные мотивы. Культура, она основывается на традиции, на исторической какой-то памяти, и вне вот этой исторической памяти культура, конечно, очень объединяется. Но тут я вижу немножко другой момент. Тут есть страх у этих всех писателей перед какой-то новой культурой. Наступление, которое они интуитивно чувствовали. И вот, скажем, те моменты у Орвелла, о которых вы сказали, это и есть вот это предощущение возможных изменений культуры как таковой. Культура, по моему глубокому убеждению, никогда полностью не исчезает, она не может исчезнуть. Пока жив человек, будет жить и культура. Но содержание этой культуры может чрезвычайно изменяться, и изменение вот этой культуры в значительной степени зависит от того, насколько вымывается историческая память, насколько вымываются представления о том, на чем эта культура основывалась в прошлом. И, конечно, это нас не может не беспокоить.
Особенно, конечно, нас, людей книжной культуры, которые видят, как на наших глазах книги все больше и больше становятся... Я бы не сказал, что они исчезают. Я бы сказал, что меняется их функция. Если мы выросли с вами в литературоцентрическом обществе, то теперь книги становятся отнюдь необязательной частью нашей жизни, как и библиотеки. Именно этому посвящена книга «Монорага», где наш главный антиутопист Сорокин создал целый мир вокруг исчезающих книг.
На мой взгляд, Сорокин, может быть, наш ведущий антиутопист.
Он пишет циклами. И у него был цикл, связанный с книгой «День опричника». Вокруг этого выросла следующая книга «Сахарный Кремль», «Занос», замечательная пьеса. Сейчас он пытается перейти на другой уровень, на более глобальный уровень. И вот его предыдущая книга «Теллурия» и «Монорага», которая выросла явно из этой же книги. Я бы не сказал, что они антиутопичные. Это скорее вид утопии, а не антиутопии. Но посмотрите, в этой новой книге он описывает, как в каком-то недалеком будущем люди используют первые издания знаменитых книг для того, чтобы на них жарить стейки, готовить еду. Ну, хорошо, забавная история. Но, с другой стороны, он, например, описывает, как их пригласили бандиты какие-то, чтобы он им жарил на книгах с стейки. Но при этом считается, что бандиты знают эти книги. Они все читали эти знаменитые там «Дон Кихот» или «Преступление, наказание». Что же это за бандиты такие, которые готовы платить бешеные деньги? Для того, чтобы сжечь книгу, она должна быть сакральной, она должна чего-то стоить, иначе какая же это жертва? И мир, в котором так ценят книги, это уже не антиутопия, а утопия, сказал бы я. Я люблю фантастику и хорошо ее знаю. И все антиутопические книги отличаются одним. Их гораздо проще написать, чем написать утопию. Вот утопия действительно сложный фантастический жанр, потому что убедительно красиво изобразить будущее очень трудно. Вот сейчас Акунин, я еще не читал его новую книгу, но он как раз написал «Счастливая Россия», это книга о том, как хорошо может все быть. Это редчайший жанр, потому что в сталинской фантастике утопии были идиотскими. Но в советской литературе были Стругацкие, которые умудрились создать мир, в котором хотел бы жить каждый. В облегченном варианте этот мир назывался «Понедельник начинается в субботу». Я бы сказал, что это «Гарри Поттер» для младших научных сотрудников. И вот такой мир утопически, он и есть самый популярный. Не зря Гарри Поттер, тот самый Гарри Поттер, который уже 15 лет не сходит вот из списка бестселлеров, вот он и есть лекарство от антиутопии.
Вы знаете, я в связи с этим замечу о своих впечатлениях по поводу романа «Замятин и мы». Он как бы мне представляется на веру, принимается как великое произведение, эта книга. Я понимаю ситуацию, при которой книга может казаться написанной Шваброй, любимое выражение Бродского, которое он употребил по отношению к ожогу Аксенова, как мы все помним. Но при этом образы, созданные там, врезаются в память. Они настолько яркие, правильно, они так же архетипичны, как Тичиков какой-нибудь или Ноздрев из «Мертвых душ» Гоголя. А с другой стороны, вот роман «Мы», к которому положено относиться с восхищением. И он написан, должен вам сказать, блестяще. Стилистически блестяще. Но эту прозу невозможно читать. Из нее ты ничего не выносишь, никакого единого образа. Одно есть в этом романе, любопытная вещь одна, которая, кстати, объединяет все вот эти вот антиутопические романы, о которых мы говорили. Это одержимость их авторов проблемой секса. Помимо свободной культуры и исторической памяти и так далее, их всех очень волнуют возможные запреты или те запреты, которые им представляются уже существующими, против которых они бунтуют, на свободную сексуальную жизнь.
Соломон, это вполне естественно. Ведь все эти антиутопии предсказывают тоталитарное будущее. В тоталитарном режиме последнее, что остается, это свобода любви. Именно поэтому они к этому так и относятся. А что касается музыки, как антиутопия у нас решается в музыке?
Мне представляется, что есть произведение, которое идеально проиллюстрирует нашу тему сегодняшнюю об антиутопиях. Это песня Леонарда Коэна, нашего с вами любимого автора, под названием «The Future», «Будущее». Так называется один из его, по-моему, величайших альбомов. И главный там, конечно, вот этот хит, песня «The Future». Я попробую свободным верлибром передать просто содержание подстрочек, вот так скажем, коэновских слов. И, конечно же, мой подстрочник этой гениальности ни в коем случае не передаст, но даст представление нашим слушателям, о чем эта потрясающая песня. Итак, Коэн: «Дай мне абсолютный контроль над каждой живущей душой. Верни мне берлинскую стену, Сталина и святого Павла. Я видел будущее, братец. Это убийство». Песня Коэна «Будущее», «The Future».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. В издательстве «Корпус» в Москве вышла только что книга Карла Профера, которая называется «Без купюр». Мне кажется, нам необходимо обсудить эту книгу, потому что речь там идет, ну, прямо о самых наших главных темах. Это книга, которая рассказывает о жизни русской литературы в Америке и о том, как два американца, Карл и Линдея Профер, сумели построить империю русской литературы в Америке, которая оказала гигантское воздействие на историю русской свободной литературы.
Сравнительно недавно в том же издательстве вышла книга Линдея Профер «Вдовы Карла», где она рассказывает историю издательства и историю отношений семьи Проферов с Иосифом Бродским. Очень, по-моему, интересная, нужная книга. Она одновременно глубокая и легко написанная. Вот это редкое сочетание. Чем отличается в лучшую или худшую сторону, по-вашему, книга Карла Профера от книги Линдея?
Это огромная разница, и не в лучшую, не в худшую сторону, а в другую. В этом отношении книга Профера бесценная. Линдея вспоминает Бродского, вспоминает прошлое, вспоминает из сегодняшнего дня. Книга Профера написана, закончена в 1984 году. И это меняет все дело. Профер, к несчастью, очень рано умер. В 46 лет он умер от рака. И я помню Карла. Это вообще была великая трагедия, потому что Карл был такой высокий, красивый, сильный, остроумный, замечательный американец, лучше которого представить себе нельзя. Довлатов просто в восторге был от него.
И от жены его тоже.
А жена была красавица. Вообще, это была такая красивая пара. Я всегда думал, просто в нашей литературе лестно, что ей занимаются такие красивые люди. У них были сыновья, у них все было впереди. У Карла Профера была огромная перспектива. Он был замечательным ученым, и он хотел написать историю русской литературы новую. Он хотел написать историю русской цензуры. У него были планы, планы и планы. И эта книга – это то, что осталось. Это то, что он успел написать. И он закончил писать буквально за 3 месяца до смерти, потому что начались страшные головные боли. Вообще, предисловие Линдеи к этой книге трудно читать без слез, потому что она, ну, действительно, ну, ужасно трагическая. У него все ведь должно было быть не так. Он был баскетболистом. Он был звездой баскетбола в школе. Ему прочили баскетбольную карьеру с миллионами долларов. Но однажды он в университете, ему надо было выбрать иностранный язык. И он ничего не знал о русском языке, кроме одного. Он увидал букву «Ж», она ему показалась страшно смешной, и он решил выучить русский язык. И так все получилось. Он стал большим специалистом по Гоголю, он стал лучшим специалистом по Набокову, а его жена Линдея, конечно, стала большим специалистом по Булгакову, и ее огромная монография на 1000 страниц о Булгакове – одно из самых главных исследований этого писателя. И, наверное, все-таки самая главная заслуга этой читы – это то, что они напечатали 200 книг, без которых русская литература была бы просто беспомощной. Я не представляю себе русскую литературу без полного Искандера, без Соколова, без книг Аксенова, без, главное, конечно, без поэтических сборников Бродского. И здесь Профер рассказывает нам историю, как он вытаскивал Бродского из России. И вы знаете, это читать безумно интересно еще и потому, что это ведь записки, они даже не чищены. И Линдея пишет, что он не успел вычитать этот текст, поэтому он остался таким, каким он был. Там есть ошибки, там есть какие-то несоответствия с датами, путаница. Но главное, это непосредственное впечатление, когда еще Бродский не был Нобелевским лауреатом, еще никто не знал, что кончится советская власть. Хотя Карл Профер предвидел это. Вы знаете, он очень любопытно сказал по этому поводу. В 1981 году в Лос-Анджелесе была конференция «Третьей волны». Может быть, вы помните, это событие, конечно, было такое эпохальное. Там, да, был Довлатов, там был даже Лимонов. И Профер прочитал доклад, и он привел такие слова, которые я хочу сегодня вспомнить. «Советская система изменится». Это было 1981 год. Это был надир холодной войны. «Меняется все, и этого не избежать, потому что она, по сути, лжива, посредственна и слаба. Видеть в советском марксизме почти космическое воплощение зла, значит просто добавлять ей силы. Менее апокалиптический взгляд. СССР – это всего лишь самая большая в мире банановая республика». Это перекликается с сегодняшними словами Маккейна, сенатора Маккейна, который сказал, что это большая бензоколонка. Так или иначе, его воспоминания о Бродском, мне кажется, бесценными, потому что это воспоминания иностранца, который очень любит Россию, но смотрит на нее все-таки со стороны. И все, что видит Профер,
это не так выглядит, как выглядело бы для сверстника и соотечественника Бродского. Я даже понимаю, почему. Потому что нас не удивляет то, что удивляло бы его. Вот, например, как он описывает квартиру Бродского. В крошечной комнатке с окном на улицу слева виднелся Литейный проспект, справа церковь. Кровать Иосифа стояла под окном, у батареи, которую много лет тушила курки. Справа был письменный стол, над ним 5-6 полок, где почти не осталось места для новых книг. Как мы вскоре убедились, во всем городе едва ли можно было найти лучшую поэтическую коллекцию. Дальше любопытная деталь. Абажур настольной лампы был оклеен этикетками «Кэмэл». Мы спросили, когда он впервые увидел эти сигареты. Иосиф сказал, что в 45-м году его отец привез с фронта несколько пачек, и с тех пор они ему дороже Рембрандта или любого другого художника. С тех пор мы всегда привозили ему блок сигарет «Кэмэл», но обычно оказывалось, что они у него уже есть. Я когда вспоминал жилье Бродского на Мортон-стрит в Нью-Йорке, то я пытался вспомнить, перечислить все предметы, которые я там видел. И я помню, что у него было примерно все то же самое, что здесь описано. На столе лежал огромный двухтомный русско-английский словарь. Вернее, англо-русский словарь. Такой же словарь лежал у него и в Ленинграде. Стояли американские и английские поэты. А из иностранного уже не американский флажок, который тоже, правда, висел, а венецианская гондола, и это уже был знак любви его к Италии. Так или иначе, все, что он любил, висело у него перед его глазами. Например, портрет Беккета у него был, портрет Ахматовой.
Одена портрет.
Портрет Одена. Все это было у него там. Но когда проферы пришли к нему домой в Ленинграде, то они увидели все те же самые фигуры. Ахматову, Йетс, Эллиот, Дилан Томас, Уилбер. И особенно Кавафиса он тогда впервые узнал и полюбил. Так что его привязанности, они были давними. И, конечно, вот эта вот мечта об Америке, она поражала Профера, потому что он относился к Америке гораздо более азартно, чем Профер, который, конечно же, критиковали Вьетнамскую войну, конечно же, были либералами, конечно же, были левыми, и из-за этого они постоянно ссорились с Бродским.
Вы знаете, мы недооцениваем все-таки, я думаю, насколько рано сформировался Бродский, поразительно рано, и вещи, которые он уже знал про себя еще в Ленинграде, потом, по мере того, как эти его представления и идеи осуществлялись, нам казалось, что это случайность или, ну, вот так сложилась судьба. Я всегда привожу в пример его место поэта-лауреата при библиотеке Конгресса. Когда это случилось, то он сам это как бы так, ну, разводил руками, ну, вот так вот получил. И кругом люди склонны были интерпретировать это как, ну, какой-то такой подарок судьбы. А на самом деле он сказал, что он будет поэтом лауреатом еще в Ленинграде. Он говорил об этом своим приятелям, Томасу Венслову, который об этом и рассказал. То есть Бродский поставил себе такую задачу в Ленинграде, что он станет поэтом лауреатом. И тихо и спокойно добивался этого, и это мое глубокое убеждение, и добился. Таков Бродский.
Любопытно у Профера почитать о том, что нравилось и не нравилось Бродскому. Мы знаем, что у Бродского был вкус очень десинкратический, он бывал очень резок. И, конечно, Профер вспоминает об этом. Я еще раз напомню, это написано в 1984 году. Евтушенко все-таки лучше говорил Бродский Проферу, чем Вознесенский, потому что Вознесенский привлекает читателя только одним – каламбурами. Дальше Профер пишет, у него нашлось несколько добрых слов для Еремина и для Кушнера. Что же до современной русской прозы, то он осудил Солженицына, назвав его сочинение просто-напросто апофеозом социалистического реализма.
Ну вот видите, все его вкусы сложились уже в Ленинграде. Это один к одному тот Бродский, которого я здесь узнал в Нью-Йорке, причем по отношению абсолютно вот ко всем названным авторам, и отношение к Солженицыну. Единственное только вот у него такое было мерцающее отношение к Кушнеру, то он ему нравился, то активно не нравился. Все остальное, что вы перечислили, это он все это пронес, включая предпочтение Евтушенко Вознесенскому, потому что приблизительно в таком же роде он и высказывался в диалогах со мной.
Ну а что касается музыки?
Что касается музыки, то здесь, в Нью-Йорке, когда Бродского спрашивали, кто его любимый композитор, он называл иногда Баха, но по большей части он называл Гайдна, что меня всегда удивляло. Но вот у Профера мы находим чрезвычайно любопытную на этот счет цитату, которая проливает дополнительный свет на настоящие музыкальные привязанности Бродского. Итак, цитата из Карла Профера. «Магнитофон на столе, то есть в ленинградской квартире Бродского, конечно, обычно играл Моцарта. Когда Иосиф вернулся из ссылки, он, по его словам, 2 недели пролежал, слушая Моцарта. Позднее здесь звучали песни Кэта Стивенса, «Битлз», говорит дальше Профер, увлекали Бродского, в частности, песни «Revolution» и «Abbey Road», «Джоан Баэс», «Бах», «Джаз», продолжает Профер, и так далее. То есть, видите, здесь, оказывается, в Ленинграде его предпочтения отдавались Моцарту.
Вы знаете, я не вижу в этом ничего странного, потому что Бродский всегда говорил, и в книге Профера об этом тоже немало пишется, о том, что его любимый поэт Баратынский, чтобы не сказать Пушкин. К Пушкину было масса претензий. То же самое и с музыкой. Я разговаривал с замечательным таким человеком Аркадием Небольсин, который хорошо знает русскую музыку, хорошо знал Бродского. Правда, он еще знал немножко и Рахманинова. Так вот, этот пожилой господин сказал, что, когда я его спросил, почему Бродскому так нравился Гайдн, он говорит, да что вы его слушаете? Он говорил Гайдн, чтобы не назвать Моцарта.
Я думаю, это совершенно справедливо. А чтобы завершить наш разговор о книге Профера на музыкальной ноте, мы поставим здесь Гайдна, поскольку он действительно замечательный великий композитор, и предпочтение, которое Бродский отдавал Гайдну, свидетельствует о его здоровом музыкальном вкусе. Квартет Гайдна.
Был уже готов к эфиру, пришла скорбная весть о кончине Евгения Евтушенко. Самый популярный из шестидесятников, этот поэт был и остается символом эпохи. В американском часе мы постоянно обсуждали фигуру Евтушенко и его роль в отечественной словесности и шире в культуре. Особенно после того, как Соломон Волков подготовил большой телевизионный фильм «Беседу с Евгением Александровичем». Последний раз мы разговаривали об этом совсем недавно, перед Новым годом. Теперь мы будем вспоминать Евтушенко с грустью и благодарностью. Он был большим поэтом, который оставил след в душе всех, кто его читал, часто наизусть. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».